Слыши для грешного и недостойного от скорби болезни меня, Господи.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с архимандритом Варлаамом, наместником Киевского Благовещенского монастыря в Бортничах. С юных лет батюшка возрастал под руководством почаевских старцев. По благословению схиархимандрита Макария Болотова он начал строительство Киевского Благовещенского монастыря в Бортничах и продолжает строительство по сей день в такие трудные и непростые времена для канонической православной церкви Украины. Пожалуйста, приготовьте ручку и бумагу. В конце беседы мы озвучим реквизиты и телефоны обители, в которой совершается множество молитвенных треб на многие случаи жизни, и личный телефон отца Варлаама. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, мир всем и благословение Божие. Чтобы все, что будет сегодня, так сказать, сказано, чтобы оно только послужило телу здравия, души спасения и нравственному возрождению всего рода человеческого, особенно христиан.
Спасибо, батюшка. Для нас особая честь и радость находиться в вашей обители. Для тех радиослушателей, кто не слышал наши прошлые записи, эта обитель создавалась по благословению вашего духовного отца, схиархимандрита Макария, который ни разу здесь не был, но даже указал, где вырыть источник. И вот я хотела сразу начать беседу, она у нас будет связана с темой духовной безопасности, можно так назвать. Вы с детства возрастали со старцами, людьми высокой духовной жизни, которые знали без книг из собственного опыта, что такое влияние на человека сил тьмы, сил духов злобы поднебесной. Для них это не литературные были представления. Вот современный человек, ему все кажется, что это как вот придумано все, люди живут своими страстями. Вот ваше соприкосновение и понятие в духовной жизни, еще вот с отрочества, да, или с детства, как вы вот поняли, что эта сила не какая-то абстрактная, разлитая, как зло некое, а что это вот персонифицированные конкретные личности?
Дух – это личность.
И как к этому относились старцы, чему они вас научили?
Да, старцы много чего учили, только все ли это воспринято вот в той мере, конечно, это вопрос. Потому что много того, знаете, как плевелы все поедают. Вот у нас в воскресенье была притча о сеятеле, который сеял, и одно пало на придороге, одно на каменистую почву, одно хоть и на хорошую почву, но плевел было очень много, и на хорошую землю. К сожалению, наше сердце такое вот каменистая почва, которая вот либо засыхает при скорбях, там то бедное зернышко, которое упало, либо упало, так сказать, и при дороге, что бес прилетает и поглощает, и украдет у нас это все. И мы с этим как бы смиряемся. Либо плевелы заглушают, и мы тоже тем как-то так соглашаемся вроде бы. А, конечно, нужно по Евангелию, этот род ничем нельзя изгнать, только постом и молитвою.
Род бесовский.
Род бесовский, конечно. К сожалению, на сегодняшний день некоторые даже из духовных людей, они считают, что человек, будем так сказать, болящий, там, психически вроде бы болящий. Это, да, действительно больной человек, и физически он больной. Они не придают этому значения, что это человек бесноватый, в котором по попущению Божию за его грехи, может быть, за грехи родителей, особенно сейчас дети страдают за грехи родителей. Дети рождаются по медицине, как бы сказать, воскресные дети, которые начинаются у постов, среда, пятница, праздничные дни, воскресные дни. И эти дети в свое время медицина таких называла детей воскресными.
А бывает и умирают, если зачаты в пост?
Конечно, бывает, что оно то... Может быть, это некоторым покажется жестоко, но может быть это их счастье, что они умерли, что они не будут мучиться. Вот это ангелы. Господь их уже забрал, потому что знает, какие будут страдания у них, и Господь их помиловал уже еще с утробы матери. И родители, если приходят в себя, как вот блудный сын пришел в себя, если приходят в себя, они, конечно, начинают воцерковляться, начинают осознавать то, что они сделали неправильно, начинают осознавать, что без Бога они не смогут справиться в данной ситуации. Они начинают поститься, они начинают молиться. Вот. И хорошо, конечно, если люди попадают до нормального духовника, который их ведет вот таким тропочкой, такой узенькой, может быть, но правильной дорожкой. Сейчас мы страдаем от младостарчества. Мы очень страдаем сейчас, понимаете? Вот это его, прямо она как зараза цепляется до духовного человека, который стал на путь служения Богу, стал служителем алтаря. И вот некоторые думают, что они могут распоряжаться судьбами людей. Это очень страшно. Я посоветовал, если даже человек этот хочет как-то так помочь людям, то он должен очень и очень изучать жизнь старцев. Вот, например, преподобного Амвросия Оптинского. Вот мне все в старце нравится. Может быть, он мне ближе всех, потому что отец Макарий любил очень старца Амвросия. Был такой случай, когда к старцу Амвросию пришел молодой человек, который должен был жениться. Выбор был у него, две девушки было. И он пришел и говорит: батюшка, вот такая девушка у меня есть, и такая девушка у меня есть. Образно будем говорить, черненькая и беленькая. На какой мне жениться? Старец не сказал на какой, а сказал: какую больше любишь, на то и женись. То есть старец дал свободу выбора. Понимаете? Это преподобный Амвросий Оптинский, который был непререкаемым авторитетом. А мы на сегодняшний день, а ты туда иди работать, а ты иди в монастырь. Я знаю таких, которых поблагословляли в монастырь еще в 8 классе девушек. Они, когда с мамой были в монастыре, там их постригли, можно сказать, против их воли, в инокине. Они закончили школу и ушли, вышли замуж.
И беда случилась.
И беда, потом уже страдают уже и те бывшие инокини, и страдает семья, страдают дети. Понимаете, нельзя.
То есть насилие над
волей нельзя, человека. Нельзя. Тут, да, мы должны как-то человеком руководить, но надо со страхом Божиим. Надо, чтобы любовь была. Бог дал нам свободную волю, а духовник не дает.
Значит, это псевдодуховник.
Псевдодуховники – это младостарчество. И мы сейчас очень и очень страдаем. И вот эти вот люди, которые уже болящие, будем говорить, они с Божьей помощью, они приходят в храм, и они ищут здесь помощи, они ищут здесь любви, они ищут какой-то защиты. Но они не знают, что Бог все помогает. Даже вот придут, нам сказали: вот, батюшка, нас привело к вам горе. Ну, иной раз, знаете, я говорю: ну и слава Богу, что горе привело, а потому что если бы не было горя, я вас не видел бы, а вы меня не увидели бы. Ну, это так, с шуткой
говорить.
С горькой шуткой. И люди, конечно, ищут: батюшка, ну что делать, как поступить? Ну, я, например, советую им почаще исповедоваться, причащаться. Конечно, здесь возникает сразу такой вопрос практический: как готовиться к причастию? Я на основании своих старцев, как они своим духовным чадом всегда советовали, как руководили ими, я стараюсь по этим правилам. Например, и отец Макарий, и отец Полихроний, старчик наш, скерхмадрит Прохор Дубровский, который был духовным сыном нашего батюшки, отца Ионы преподобного, он говорил, что если причащаешься каждое воскресенье, то пост у тебя должен быть среда и пятница, но только по-честному, чтобы это было. В субботу пост начинается с 3 часов дня, а молитвенное правило должен вычитывать все. И то давал такой совет, чтобы все можно было успеть, и помолиться Богу, и работу какую-то домашнюю сделать, потому что люди мирские, у них своя суета, может быть, такая, которая ненужная, но есть, которая вызвана потребностями человеческой жизни, да, там на работу сходить, постирать, в магазин, поубирать, приготовить, кушать, это все надо. Тут уже другое дело, как к этому относимся, это другой вопрос. Если мы готовим пищу и Богородица, Дева, радуйся, читаем, это уже одно отношение к пище. А если мы просто ее приготовим, да, как-нибудь, там, кушайте там, как хотите, это совсем другое отношение к пище. Я потом коснусь пищи. В среду, например, читают там молитвенные правила утром, вечером, вечерние, утренние молитвы, и прочитай канон покаянный. В четверг направили, почитай канон Божией Матери. В пятницу ангелу-хранителю почитай. В субботу последование ко святому причащению. Хочешь, добавь, есть очень прекрасный акафист ко святому причащению. Можешь добавить. Но нагружать людей такой непосильной ношею нам никто не дал права. Человеку молитва должна быть в радость. А не, ой, мне же еще правила вычитывать. Понимаете, с такой скорбью, с такой тяготой, что не хочешь уже, чтобы он молился даже. Вот, надо, чтобы человек с радостью молился. Вот это самое, чего мы должны достичь в нашей жизни.
Но для этого нужно, чтобы был как бы личный контакт с Богом.
Любовь.
Неформально,
Вот я вам советовал вот эту книжечку почитать. Проповеди митрополита Афанасия Лимассольского. «Голод по Богу» или «Лекарство от фарисейства». На сегодняшний день это такая доступная, всем понятная речь владыки Афанасия, потому что он... я не могу сказать, что преемник, а может быть даже и преемник старца Паисия Святогорца. Он лет 15 с ним прожил вместе, как келейник. И вот он свою жизнь, я знаю, и свои речи, проповеди, он все сравнивает с жизнью отца Паисия, как он жил по Евангелию.
Выверяет, да?
Да. Вот старец Паисий, он его как жезл, как палец, которое он идет и с надеждой твердо знает, что если он на него оперся, то он не упадет. Там вот иной раз такие владыки Афанасия вот этой речи, что думаешь, Господи помилуй, ведь мы все время вот живем в этом и не замечаем то, что он только что сказал.
Мы это берем на заметку, обязательно надо будет найти эту книгу.
Она, я думаю, что там в России, в Москве в частности, там, по-моему, отец Дьякон какой-то переводил эту книгу. Она там, наверное, издается и издавалась у нас здесь, в Киеве.
Отец Варлам, а вот если немножко вернуться к нашей начальной теме, для многих, особенно мирских людей, наличие в мире бесовской силы – это некая абстракция. Какое-то выдуманное, как литературное. И потом бывает удивительно...
Это личность, духовная личность. Так как ангелы есть, это личность, это творение Божие. И злые духи – это тоже творение Божие. Только те ангелы, добрые, будем сказать, они утвердились в добре вовеки. А после падения Деницы, эти злые духи, которые, третья часть, которые пошли за Деницей, они во веки веков утвердились в зле. Те служат роду человеческому по повелению Божию, охраняют, как города, как веси, как монастыри, как людей, а эти вредят.
И губят.
И губят, потому что если не обратить на их достаточно внимания такому, что надо остерегаться их, они человека погубят. И они и на этом выигрывают, что их люди не воспринимают как реальную силу. Та пройдет, а оно не проходит, оно вживается в человеке, и пустоты не может быть. Добрых дел нет по определенным причинам. Кто неверием, кто забыл, кто считает, что когда-то пойду на пенсию, потом будут добродетели заниматься. Эту пустоту занимают злые духи. И комната эта убрана, она услана. Вот они заходят и живут там.
И приобщаются к человеку через его слабости и страсти.
Естественно. Он, значит, человек имеет слабость, например, осуждает. Есть слабость там винопития, значит, будет пьяницей. Есть там другой, наркоманом будет. Такое общение, что хочет покутить там, погулять. Тут сразу карты, тут игромания, тут все.
Тут женщины, кто слабый.
Да, блуд. Там, где, знаете, есть, по-моему, Иоанн такой преподобный был, то в древнем Патерике, который подвязался очень, такой был подвижник, такой был достаточно добрый и хороший работник Христов. Каждый человек, все мы, как человеки, И начал его одолевать, значит, бес. Ну, ты же такой уже праведник, и ты меня победил. Но, чтобы мне там, значит, за тебя так не отвечать перед Велизевулом там, то сделай какой-нибудь один грех, и я тебя отпущу навсегда, и я тебя никогда трогать
отстану,
не буду.
Да?
Да, и он сразу же, потом, отойди, сатана, как батюшка преподобный Амфилофий всегда говорил, отойди, сатана, на мне крест Господа моего Иисуса Христа, не соизволяю. Всегда батюшка так говорил, если, наверное, же мысли тоже ему приходили какие-то нехорошие, будем так говорить.
Батюшка, вот. Люди часто думают, что то, что они подумали, это их собственные мысли,
нет,
а им вкладывают...
Нет. Конечно, может быть и свое что-то, человек тоже же мыслящий,
конечно.
Но нужно различать, вот как сон. Святые отцы говорят, сон бывает от Бога, сон бывает от плоти и сон бывает от дьявола. Так точно и мысли. Надо рассуждение. Это очень великая добродетель, которой мы не придаем значения, и мы на нее внимания иной раз не обращаем. И тут надо подумать, а что это, что я подумал?
Чья
мысль? Да, я тут старец, преподобный уже потом, впоследствии уже. Он сказал, а какие грехи я должен сделать? Один из трех. Блуд, убийство и винопитие. Бес ему говорит. А он говорит, что подумал уже, ну, блуд для монаха неприемлем. Убийство – это тоже смертный грех. Ну, я выпью вина. Что тут такого? И вот он выпил вина. В это время отец привозит больную дочь свою, тоже бесноватую. И он уже выпивший, он говорит, что оставьте ее, я буду молиться. Отец оставил и уехал. Он с ней согрешил блудом. А когда хмель вышел, отчаяние, и он ее убил. И вот за винопитие он совершил все три греха. И винопитие, и блуд, и убийство. Потом он, конечно, нес свою эпитимию эту. Он, значит, ходил с города в город, и люди его знали как подвижника. Но он приходил в город, ему люди давали пищу, одежду давали, а он потом говорит, люди, перед вами стоит большущий грешник, который и начинает рассказывать о своих этих поступках, что я пьяница, я блудник, и я убийца. Люди начали его бить и выгонять из селения. Он с кротостью это все принимал и переходил в другое селение. Там тоже его встречали, и он тоже людям говорил, люди его били, и, значит, вот он несколько лет так ходил. А потом поселился в пещере или гробница какая-то языческих жрецов была. Он там поселился, жил там с ползучими, там же такие какие-то зверюшки были. Он там жил, недалеко от города, вот там какого-то. И когда засуха была, то епископ этого города молился. И когда совершали божественную литургию, то... Значит, когда у нас вот практика есть там вино, и воду немножко добавляют. Из ребра зашла кровь, и вода. Вот это священное действие, это мы вспоминаем. А епископ вино влил в чашу, а воды не лил. С надеждой, что Господь даст дождь, и дождем разбавится вино. И дождя нет. Вот они дошли до этого, и молились, и молились, молились, молились. Весь город молился. И вдруг Господь посылает глас с неба. «Пойдите к моему рабу Иоанну и попросите его, чтобы он помолился».
То есть он искупил все.
Да, уже Господь дал ему, чтобы его тоже отчаяния не было. И вот люди крестным ходом пришли к той гробнице. Тот залез кто знает куда, потому что думал, что его бить будут снова. Люди упросили его, епископ упросил, чтобы он вышел на Божий свет, и попросили его, чтобы он помолился. Он плакал, что я грешник большой, что я не могу молиться. Люди его все просили. Он стал молиться, на локоть от земли поднялся, и пошел дождь. И он опустился, причастился святых Христовых тайн за этой литургией, и отошел мирно к Господу.
Прощенный.
Да, прощенный. Вот какое было падение, и как Господь любит кающихся. Это в древнем Патерике есть об этом рассказ. И люди, конечно, не дают себе отчета, что враг рода человеческого, вот как есть естественный наш враг, там сосед наш, который недоброжелатель, такой же точно и дьявол, только он для нас невидим. не видим, потому что это дух. Но он реальный наш враг. Враг рода человеческого.
И каждому человеку представлен. И
как ангел-хранитель, так и дьявол представлен.
Каждому. И он изучает и знает человека лучше, чем...
Он такие университеты позаканчивал, он такие научные трактаты уже пописал, что уже наперед на 100 лет уже пописанные вот есть.
И он человека знает от и до.
Потому что некоторые люди думают, что бес, конечно, у него есть ограничения, но он по глазам может определять, что человек думает. Можно не улыбаться, но улыбаться глазами, не только устами. Может быть, человек такой в какой-то истерике. Вот мимика, он...
Как шпион.
Да, он люди, которые работают, например, вот на...
Разведки.
В разведке там, или таможенники. Они видят человека, если это настоящий таможенник там, или работник, сотрудник какой-то спецслужбы. Он глянет, и он видит, чем человек дышит. Так точно дьявол. Враг рода человеческого, он, как говорится, глянет на человека, и ему без очков все видно, что, о чем человек
какая
думает.
Какая слабость.
Да. И вот он начинает ему давать всякие искушения.
Вот говорят даже, что, например, если человек пьет, так бывало, что по воздуху рюмку поднесут.
Совершенно верно бывает,
что,
да.
Если надо погубить человека.
Да. Я хочу вернуться. Вот когда Каин убил Авеля, то Бог ему дал печать. Что он оглядался, он вроде бы как
перепуганный,
все смотрит, а не смотрит ли, не следят за мной. Вот,
хотят меня
убить. Да. Вот у него такая была печать вот эта Божия. Глаза были у него как ненормального. И точно так же у грешника. Если человек согрешил, он сразу, ой, а никто не видел там, а бес это видел. И бес это знает. И вот он дальше начинает человека, как говорится, разводить. Если человек не осенит себя крестным знамением, Господи, прости меня, Господи, помоги мне избавиться меня от этого. Я согрешил, я знаю, что я не должен так делать. И Господь туда приходит на помощь. А если, конечно, человек не обращается, то бес поглощает этого человека и делает с ним, что же захочет.
Батюшка, вот почему так важны таинства? Почему без таинств спастись невозможно? Почему нужно причащаться обязательно? Казалось бы, ну напрягись, там веру, как некоторые говорят, в душе.
До тех пор, пока провод, он можно протянуть по всей квартире, протянуть проводку, лампочки поставить, все будет красиво, люстры повесить, все. Но до тех пор, пока туда не дашь тока, оно будет мертвое. Поэтому вот это таинство, это проводник благодати Божией. Человек обязательно должен участвовать в таинстве церкви. Хорошо, когда человек молится Богу дома. Очень хорошо, когда человек везде молится, когда приходит в храм. Но в церкви так устроено, чтобы Христос, Агнец Божий, который в землющий грех всего мира взял на себя, он ежедневно, ежечасно по всей земле, вот ежеминутно где-то совершается литургия. Это литургия, это общественное дело, общественное служение. Евхаристия, евхаристо по-гречески, это молитва благодарения. И когда литургия совершается, и священник выходит с чаши, говорит, со страхом Божиим и верою приступите, а никого нет. Христос даром заклался. Господь дает себя в снедь нам, чтобы мы через вкушение тела и крови Господней, а никого нет. И некоторые священники этому рады. А что мы, говорит, это что, чай пить или там это борщ кушать каждый день? Как это так? Каждый день можно причащаться. Да, надо готовиться.
Надо благословение каждому на свой ритм.
Конечно. И вот поэтому я говорю, особенно, чтобы этому человеку, который пришел в храм уже, воцерковляется, надо просить, чтобы Господь ему послал нормального духовника. Вот как Паисий Святогорец, как отец Макарий был, как отец Полихроний был, как батюшка Амфилохий был, как отец Кирилл был, вот, как отец Наум был, как батюшка Амвросий преподобный был, для духовником для тысячи людей, как отец Андроник Линский, как отец Серафим, как владыка Зиновий. Это светильники мира, это соль земли, вы понимаете? А сейчас вот эти младостарчество нельзя.
там раз в год надо, раз в полгода, надо обязательно 3 дня поститься. А почему 3 дня, а не 4 дня? Если 3 дня поститься, четверг, пятница и суббота, а среду куда денем? Если мы в обязательном порядке должны среду поститься, среда и пятница. Конечно, если человек причащается раз в полгода или раз в год, то, естественно, им надо эти 4 дня уже потрудиться. Потрудиться надо. Но если человек воцерковленный, если человек стремится с Богом соединиться каждую литургию, которая служится, если у него есть желание прежде всего, есть любовь к Богу, и он хочет этого, мы должны этому способствовать. Конечно, надо, чтобы он осознавал, что он приступает именно не к борщу и не к каше, а что он причащается тело и крови Господне. И кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха.
Батюшка, вот почему так важно детей с детства причащать? Ведь бывает так, что они даже неосознанно потом не могут делать то, что делают дети, которые
совершенно верно, которые совершенно верно. У нас в храме есть одна семья. Они воцерковились уже, будучи Юлечка, девочка, она уже была годика 2 или 3, и они начали воцерковляться. Потом они потрудились, и у них появилась плод их любви Марийка. Кстати, назвали в честь преподобной Марии, мамы преподобного Сергия Радонежского. Мария Кирилла, да. Марийка назвали ее, Машенька. И вот 2 сестры, Юлечка, очень хорошая девочка, воцерковленная, помогает во время богослужения, например, там и свечечки продавать, и тушить свечечки помогает. Она уже она в институте учится, но она вот воцерковленная, такое дитя Божие. И вот Машенька, вот 2 сестрички, но это 2 большие разницы. Та, которая мама с Машенькой причащалась, будучи не праздной.
Когда беременная.
Да. И вот тогда, Юля, когда уже она в таком, ну не в сознательном образе, воцерковленная, уже пришла, уже ее привели в храм. Но между ними разница есть. Понимаете, это благодатная почва. Мне когда-то одна схимонахиня Антониана, она была монахиней где-то около Дивеева, женский монастырь был, она где-то в тех мест.
Саровская область.
Да, туда Арзамас, вот около Дивеева недалеко. Потом, когда монастырь закрыли, она приехала сюда, на Украину, не знаю по какой причине. Здесь есть Ржищев такой, да, Преображенский монастырь. Она туда пошла в монастырь. Но когда и там закрыли, то она, можно сказать, ходила на Демеевку, храм у нас в Киеве, там, где мачка Липия ходила.
Там крестили меня и всех.
А я там вырос, и мачку Липию там видел. Общался с ней там, на Демеевке, в храме. И вот она там приходила туда, в храм. Матушка Антониана. И с кем она уже здесь, в Киеве, принимала. И вот она, утром служба, вечером служба. И она, значит, там псалтырь читает, там что-то дадут покушать ей, чайку там, что перекусить. И она до вечера оставалась там, в храме. И вот она как-то рассказывала такую историю, что когда родители живут благочестиво, супруги, и когда зачинают ребенка, то Господь посылает ангела-хранителя, и ангел-хранитель копьем берет добрую почву на поле и влагает в утробу матери. А если родители живут неблагочестиво, развратно, распутно она говорила, то Господь тоже посылает ангела с копьем, и этот ангел берет на распутье землю и тоже влагает в утробу матери. И тогда младенец уже рождается распутным. Вот дети страдают за грехи родителей, за свои страсти, за свое невоздержание, за свое неверие, за свое, так сказать, безумие. Страдают дети.
Ну вот вам часто приходится встречать, к вам же вот привозят, я сегодня видела детей бесноватых.
Это такая, знаете, скорбная статистика, да, но очень много. И чем дальше, тем больше.
Приводился случай в Почаев, это нулевые годы, привезли целый класс, это было около 30 человек. И когда к мощам Иова Почаевского детей стали, чтобы они подошли, приложились, только несколько, 2-3 оказались нормальных, все остальные оказались бесноватыми.
Бесноватыми, да.
И это у учителя был просто шок. Так понимаете, это тогда это, начиналось?
Да, совершенно верно. Он, как говорится, ну, спит, будем так говорить. Спит, но свое дело делает.
Бес.
Да.
Особенно направлено острие на разрушение семьи, особенно сейчас.
Совершенно верно.
И как устоять можно? Ведь под разными поводами семьи разрушаются.
Никто не хочет терпеть друг друга. Редко люди, ну, в принципе, все говорят, по любви женятся, по любви замуж выходят. Но под любовью они подразумевают прежде всего сексуальные отношения. Прежде всего. Хотя это в мирской жизни, в телесной жизни, это не последнее дело.
Богом дано.
Да. Но к сексуальным отношениям должны быть какие-то единые желания, такие, которые их объединяют. Как, например, можно много говорить. Можно искусство, можно там какие-то идеи. Что-то, чтобы их объединяло. Интерес к чему-то. Ну, вместе огород сажать, вместе куда-то пойти на театр, да, например, то, чтобы что-то их объединяло. А сейчас, ну вот, к сожалению, это. Кроме секса людей ничего практически не связывает. Пришли домой с работы, супруга что-то делает на кухне, муж сидит молча, смотрит телевизор, никакого общения. Это уже страшно. То есть в доме, можно так сказать, два мертвеца.
Два чужих человека.
Да. Ребенку дали мобилку, чтобы он игрался и чтобы их не трогал. Понимаете, минотавр вырастает. Вот эти страсти, это болезнь родителей, она отражается на младенце. И потом младенец вырастает неуправляемым. Теперь еще одно. Сейчас младенцев не повивают, пеленками не опеленают их. Памперс надели, мама целую ночь спит, она не встает. Ребенок ручками, ножками махает, вроде бы это хорошо, но это очень и очень плохо. У ребенка нет стоп. Вот можно поиграть и нужно по стойке смирно лежать. То есть у него нет в сознании
ограничений.
Там, Машенька, нельзя этого делать. Коля, нельзя этого делать. А у них этого нет, у них можно это все. Когда они, детки, когда лежат в люлечке, в колясочке, то нам хорошо, что оно играет там, ножками махает, ручками, все-все, вроде бы хорошо. Но когда оно начинает ходить, и оно уже самостоятельно передвигается по комнате, оно делается неуправляемым. Почему? Потому что нет у него стоп-кран. Маша, нельзя этого, она этого не понимает. Коля, нельзя этого, мальчик этого не понимает. Я, значит, когда служил на приходе здесь в районный центр Ижашков, то у меня в храме помогала, мне в шутку говорили, это правая рука моя была. Она была гастарбайтером в Германии, вот забирали их на работу
это
туда.
Это когда время Великой Отечественной.
Да-да, Великой Отечественной войны. Она, это Евдокия, Дуня еще, девочка туда 16 или 18 лет ей было. Попала не на завод, а попала до каких-то немцев, какую-то
помещиков.
Семью. И вот, значит, у нее была, значит, ну, работа такая. Подоить коровы, подоить козу и там постирать там раз в неделю, вот или два раза на неделю. Вот это у нее, значит, такое было послушание, работа была такая. И был старый немец и старая немка. И старый немец воевал в Первую мировую войну в России. И у него не было правой руки, он пострадал. И они немножко знали русский язык, старые немцы. А их сын женился на молодой немке, и она невесткой была в этом доме. А он воевал. И у них родился ребенок. Один, говорит, такой бегал, года 3-4, может быть, а один совершенно маленький с побиточку лежал, пеленочка. Я, говорит, стираю и развешиваю там белье, а он плачет, так плачет, что сердце у меня разрывается, он плачет так. А окно открыто на второй этаж, и это мама этого младенца, то есть слышит, никакого внимания. Я не вытерпела. Я подошла, попробовала так под пеленочки туда. Он мокрый. Я же хотела как лучше. Распеленала, приготовила пеленочки, чтобы запеленать его снова. Вдруг появляется эта молодая немкеня. Она взяла, говорит, какую-то палку, прут. Она меня так по руках била, что я думала, что она меня убьет вообще. Я плачу, что они считают нас людьми третьего сорта уже, даже не второго. Не смей подходить, она так по-немецки говорит, подходить к ребенку, значит, и все. Я плачу из-за этого. Она мне так побила, я сижу на руки свои смотрю, а старая хозяйка подходит и говорит, Дуня, она тебя била не потому, что ты плохая. Время не вышло перепеленать. Время. Вот поэтому мы говорим, что немцы очень пунктуальные. Вот пунктуальность закладывается вот в пеленках. И сейчас даже некоторые медики говорят, что вот это разрушительно действует на ребенка, когда у него нет вот стоп. Она так, значит, распеленали, ребенок погулял, потом его спеленали, покормили и спать. Это так всегда было. И вот у ребенка есть время, он знает, что нужно погулять, а есть, что нужно лежать по стойке смирненько.
Ну, к нам с запада ведь тем
не менее. Это все разрушительные обычаи. Разрушительная мораль, разрушительная практика приходит особенно Франция, Англия.
Там Северная Европа.
Да, и Америка. Когда-то я в семинарии учился, и у нас в Одессе летом приезжал, месяца на три всегда он приезжал, Николай VI, патриарх Александрийский, всей Африки. Он мне лично, что-то такое было там, ну, в политических что-то там кругах, мы как-то так с ним кофе ему подавали, или завтраки, не помню. Он говорит, Саша, Америка – это бесовская страна.
Это какой год был?
Ну, я учился 72-й, 3-й, 4-й год. Так что Америка – это сатанинская страна. В то время уже. И мы должны знать, что Святую Русь, будем так говорить. Не будем сказать Россию, не будем Украину, а Святую Русь. Потому что Русь святая, она все равно осталась, есть и будет во веки веков. Нас не будет, а Святая Русь будет.
То есть понятие, куда входят
Святая
народы,
Русь, да,
народы
да, да,
славянские, объединенные
вот,
веры.
Мы же никуда не денем. В Киеве была принята благодать Святого Духа крещение, через крещение. Значит, Святая Русь тоже тут. И те, кто хочет уничтожать Святую Русь, они забывают, что они играют с огнем. Святая Русь – это дом Пресвятой Богородицы. Это удел Божьей Матери. И Матерь Божия никогда не даст им. Да, они будут стараться делать что-то плохое, но уничтожить Святую Русь никому не удавалось и никому не удастся. Никому. Потому что мы под покровом Царицы Небесной, а они воюют с Царицей Небесной. Они воюют с Матерью Божией. Это очень, как говорится, нехорошая игра. Им никогда не будет удачи. Мы празднуем Почаевскую икону Божьей Матери, да, 5 августа. Ведь это исторический праздник, когда турки, Сбаражская битва была, и хотели уничтожить, стереть с лица земли Почаевский монастырь. Что получилось? Матерь Божия с преподобным на небесной высоте стояла и отражала эти все стрелы, и их поражала.
Они сами себя поражали.
Да, поражали. Они как сумасшедшие были. Господь отнял у них ум, и они друг друга начали уничтожать. И те, кто, как говорится, был записан в книгу жизни, те вернулись, были монахами там. Это же чисто исторический праздник Почаевской иконы Божьей Матери, вот 5 августа. Вот. А сколько мы видим, кто исследует историю Великой Отечественной войны, в такой-то праздник Божьей Матери начал переломный период быть. На Георгия Победоносца победа. В такой-то праздник то-то произошло.
Все совпадает.
Просто мы не хотим этого видеть. Вернее, не мы, а некоторые не хотят видеть. Но мы-то знаем. Мы верим, потому что знаем.
Поэтому сейчас самая еще большая беда – это тоже проявление темных сил, когда ненависть и вражда разжигается искусственно.
Разделяй и царствуй. Понимаете? Разделяй и царствуй. Гордыня, тщеславие, превозношение. Я не хочу уступить. Я не хочу покориться. Понимаете? И все это выливается во что? В огонь ненависти. Огонь ненависти.
Но сейчас обидно, что славяне, крещенные люди убивают друг друга.
Это... А потому что отошли от Евангелия, от благой вести, от Царства Небесного. Отошли. Господь придет на землю, когда судить нас во второе пришествие? Тогда, когда уйдет что? Любовь с земли.
От многих беззаконий скудеет любовь.
Да, да. И сейчас же даже некоторые духовные лица говорят, например, что показывает, что мы любим друг друга? Милостыня. Не бери там конфетку у кого-то, не бери, потому что за кого молиться? Вот те грехи на тебя пойдут. Это люди, которые говорят о таком, это люди бесноватые. Они сознательно гонят любовь с земли. Да, ты, может, там где-то внутри боишься чего-то там, но ты прояви любовь. Возьми эту конфетку. Не надо тебе кушать. А ты еще дай кому-то. Понимаешь, тоже прояви любовь. Но ты не обидишь этого человека. Вот в чем дело. А ты за этого человека не молись. Почему? Потому что он в храм не ходит. Понимаете, это болезнь, это раковая опухоль на теле наших духовников. Святителя Николая, почитаю кто? Мусульмане. Они же в церковь не ходят, но приходят, прибегают к нему за помощью.
И получают
просимое. Святитель Иоанн Шанхайский, вот наш современник. Протестанты, я знаю таких людей, они еще живы, которым говорили протестанты, штунды по-нашему, баптисты, говорят, ты хочешь святого человека увидеть? Сан-Джон. Да, хотим. Вот идите в Сан-Франциско, пойдите. Только не идите в тот верхний храм, а идите в нижний.
Киану Басому.
Да-да. Там живет Сан-Джон. Святой Иоанн живет. Молился за всех. Иоанн Кронштадтский. Наш, тоже, можно сказать, современник, который евреи приходили, просили, помолись, батюшка. Он не сказал, а ты в церковь ходишь? Нет, нет, значит, иди отсюда. Молился, просил, Господи, ради твоей любви, которую ты изливал на род человеческий, пощади это дитя. Дитя исцелялось. А тогда Иоанн Кронштадтский говорил, ну, ты видел? Ну, вот теперь думай. И евреи крестились. Ну, вот Иоанн Кронштадтский для нас не авторитет. Вот какой-то младостарец. Да, вот этот человек. А Иоанн Кронштадтский, это когда-то было давно. Вот это наша болезнь. Это раковая опухоль, которая съедает разумные клетки и остаются безумные.
Оскудение любви.
Да, любовь. Нет любви, нет Христа.
Вы прослушали первую часть беседы с архимандритом Варлаамом, наместником Киевского Благовещенского монастыря в Бортничах. Пожалуйста, запишите реквизиты и телефоны обители и самого отца Варлаама, чтобы заказать требы и помочь монастырю. Карты Сбербанка России на имя Виктории Эфиндеевой. 42, 76, 38. 00, 31, 70, 80, 48. Повторяем еще раз. Карта Сбербанка России на имя Виктории Эфиндеевой. 42, 76, 38, 00, 31, 70, 80, 48. Телефон записной лавки плюс 38 044 338 08 01. Повторяем. Телефон записной лавки плюс 38 044 338 08 01. Личный телефон архимандрита Варлаама плюс 38 067 233 23 90. Повторяем. Плюс 38 067 233 23 90. Всего вам доброго. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Как трудно мне грешному тебе искушение, коварный лукавый смущает всегда. Лишь только с тобой я найду утешение, на помощь опять призываю тебя. Царица небесная, Царица небесная, счастливому хору меня ты покрой. Ты видишь, как трудно мне, душа моя грешная, вечных мучений, и научи меня больше молчать. Дай мне смирение и веру слепление, и научи всех любить и прощать. Царица небесная,
Yeah.